Итак, сегодня мы с вами поговорим о главе Кисейце. Мы с вами возьмем для обсуждения один из законов, который звучит в этой главе. В принципе, в главе Кисейце упоминаются аж 73 заповеди. Мы с вами сегодня поговорим о законе, связанном с кошерностью. В принципе, тема кошерности у нас уже поднималась. Мы говорили с вами о кошерности пищи, безусловно, о том, что она помимо того, что должна быть вкусной и здоровой, питательной и полезной для еврейского тела, она должна быть также не вредной для еврейской души. Не так давно у нас с вами поднимался вопрос о кошерности свидетелей, что ничего общего с их съедобностью, конечно же, не имеет. И вот сегодня у нас пойдет речь о кошерности одежды. Что может подразумеваться под кошерностью одежды? Ну, безусловно, несъедобность ее. Хотя, конечно, в тяжелых условиях иной раз приходится, но в нормальной ситуации, в общем-то, когда мы говорим о кошерности одежды, мы никак не связываем это со съедобностью ее. А с чем мы можем связывать? Что-то с чем-то носить нельзя. Хотя, на самом деле, могут быть и иные идеи, например, кошерность одежды в смысле соответствия ее определенным нормам скромности. Но тот закон, который звучит в главе Кисейце, говорит о составе одежды, об исключении определенного рода сочетания, скажем так, ингредиентов, которые делают ее некошерной, непригодной для носки, а именно сочетание шерсти и льна. Вот этот закон, запрещающий смешивать эти два материала в одной одежде, на самом деле относится к целой группе законов, в принципе, ограничивающих определенные сочетания, комбинации и смеси. Идея, которая в проявлении своем может быть весьма многогранна. Так вот и слова, относящиеся к вот этому закону об одеяниях, они тоже звучат в контексте, где упоминаются также и другие смеси. Тора говорит: «Не засевай свой виноградник смесью семян», скажем так. А не то весь урожай станет запрещенным. Скажем, засевать территорию виноградника пшеницей, чтобы вместе росла и пшеница, и виноград, нельзя, поскольку плоды этих культур будут некошерными, если они взрастут вот в результате такого вот смешанного посева. Следующий закон запрещает пахать на упряжке, в которую впряжены вместе бык и осел. В принципе, сразу оговоримся, что этот закон подразумевает запрет на сочетание любых видов животных вместе запряженных, как в упряжке плуга, так и в упряжке повозки, кибитки и так далее. Здесь бык и осел взяты как такие модельные трудовые животные. И следующий запрет в том же блоке текстовом звучит: не надевай смесь шерсти и льна вместе. То есть запрещено надевать одежду, в которой присутствует смесь шерсти и льна. Вот это сочетание обозначается особым термином «шатнес». В принципе, смысл этого слова значит «смесь», но используется она исключительно в отношении этой смеси, смеси такой, текстильной смеси, смеси материалов в одежде. В отношении всех остальных видов комбинаций, смешений, скрещиваний используются другие слова, обозначающие, в принципе, то же самое. Вот это слово «шатнес», оно уникально имеет отношение именно к сочетанию шерсти и льна в одном материале, в одной одежде. И, как объясняется в Талмуде, в трактате Нида, это слово имеет некое такое подтекстовое значение, кроме простого смысла «смесь». Оно представляет собой своего рода акроним сочетания слов «шуа товый нуз». Три слова, три термина, обозначающих различные варианты сочетания волокон в материале. Первый «шуа» означает сочетание, как обозначается эта техника, валяния, да, когда войлочный материал образуется, таким совместным спрессовыванием волокна соединяются. А «товый» означает «придение», такое вот «свивание». И «нуз» означает «плетение». Вот эти три способа сочетания волокон являются основными способами, которые делают материал запрещенным. В принципе же, давайте хотя бы коротенько обсудим законы шатнеза. Любое постоянное сочетание, соединение этих двух материалов делает одежду запрещенной. Скажем, носить льняные портки с шерстяным легким пиджачком не запрещено. Если материал шерстяной соединен с льняным какой-то временной застежкой, кнопкой, каким-то хлястиком, это тоже не делает одежду запрещенной. Но если они вместе сшиты, соединены неким таким перманентным образом, это делает одежду запрещенной. Теперь мы говорим «шерсть со льном». Не любая шерсть запрещена для сочетания со льном. Речь идет лишь о овечьей шерсти. Шерсть верблюжья, шерсть ангорская, там, кашмир и прочее. Какие еще шерсти бывают? Небольшой специалист по шматобизнесу. Так вот, только овечья шерсть подпадает под запрет шатнеза. И из растительных волокон, опять-таки, только лен. Все остальные комбинации не делают одежду запрещенной. Теперь, как нам поступать в быту? Как нам быть уверенным, что то, что мы носим, пригодно для носки? скажем, с пищей более-менее просто. Продукт питания на упаковке своей, по идее, должен иметь знак кошерности. К нам, слава богу, в современном мире не стоит больших трудов определить кошерность съедобных предметов. Не нужны особые приметы. Все написано прямым текстом на упаковке этого кошерного продукта. Как быть с кошерностью одежды? Небольшая примесь чужеродного, скажем так, ингредиента делает всю одежду непригодной. В некоторых кошерных магазинах одежды продается одежда, уже проверенная на шатнес, уже с бирочкой, что шатнеса в ней нет. Проверено, мин нет. Есть кошерные тоже магазины, которые, продавая свою одежду, предупреждают вас, что, в принципе, это ваша обязанность следить за тем, что вы носите. И поэтому это на вашей ответственности проверить, чтобы та одежда, которую они вам с радостью продали, была пригодна для носки. И как нам теперь поступать? Вот мы ищем бирочку, и там искомой бирочки об отсутствии шатнеза нету. Но есть надпись золоченая, что 100% шерсть. Все, можно радоваться и надевать на себя эту одежонку? Не обязательно. Во-первых, нужно сразу оговориться, что этим надписям верить нельзя. По крайней мере, в отношении еврейского закона мы не можем доверять этим надписям. Не за их злонамеренность, не потому что там сидят антисемиты, которые, так сказать, вот, изготовляют эту шерстяную ткань, и откуда там лен туда добавляют? Нет. С их точки зрения все кошерно, потому что по стандартам, если ингредиент присутствует в изделии меньше, чем в количестве 5%, они не обязаны его указывать. Поэтому если, скажем, в шерстяной ткани присутствует 4% льна, для них она кошерна, а для нас она не кошерна. Они имеют право называть это 100% шерстью. Но на самом деле известны случаи, когда, ну, например, когда ткани, выдаваемые за 100% хлопок, содержали хлопка всего 20%. Остальное было, правда, не лен, а, сами понимаете, что, синтетика. Иной раз не нужно отдавать на экспертизу. Купишь это недорогое хлопковое полотенце, и при первом же использовании понимаешь, что 100% хлопок, по идее, должен впитывать воду гораздо лучше, чем вот это вот замечательное изделие. Кроме того, к этому нужно добавить следующее соображение. Мы сказали, что 100% хлопковый материал, якобы, если и примешают что-то, так не лен, а полиэстер, какую-то синтетику. Почему? Да потому что лен, в общем-то, натуральный материал, который подороже синтетики. У него хорошие натуральные свойства, именно поэтому лен используется в костюмах, например, для бортовки, для укрепления воротника, в дорогих костюмах. В недорогих костюмах американского производства, итальянского производства, в принципе, можно обобщить западноевропейского производства, в недорогих костюмах лен не используется. Настолько, что, в принципе, можно быть даже уверенным в этом. В костюмах подороже, да, используется лен. И восточноевропейского пошива костюмы имеют ту же проблему. Хоть они и подешевше, и сшиты похуже, там сплошь и рядом используется лен. Поэтому существует целая система проверки на шатнес. В 1940 году в Вильямсбурге, например, была основана целая лаборатория проверки на шатнес. Когда я приехал сюда, еще был жив старичок, там ее основавший, который мог проверять шатнес просто на ощупь. Он на ощупь мог определить состав материала, присутствует ли в этом материале лен, например. Есть различные методы, на самом деле, методы определения породы ткани. Например, берут на пробу нитку из того или иного, скажем так, места в костюме, поджигают. И то, как горит, и запах, естественно, который выделяется, выдает, безусловно, природу этого материала на вкус, который эксперты могут определять. Я когда учился в Ешиве в Москве, в Марьиной Роще, как вы понимаете, в то время в Москве, в общем-то, итальянские и американские костюмы, даже не очень дорогие, в которых, как мы с вами только что сказали, шатнес не присутствует, были не очень распространены. Продукция фабрики «Красная швея», например, или там что, «Трехгорная мануфактура», я уже не помню всех этих славных названий, несла этот самый славный шатнес в своей бортовке, и, там, в общем, где угодно. Поэтому нужно было проверять и удалять. В нитках, которыми сшит костюм, мог быть шатнес. В общем, проблем было полно. Так вот, с какой-то из этих мануфактур к нам в Ешиву наняли человека, который давал нам уроки о том, как, используя микроскоп, проверять состав ткани. Как раздербанить эти нити, как изготовить препаратик и как должны выглядеть нити той или иной породы. Верный способ. Сколько костюмов прошло через наши лабораторные работы? Так вот, поэтому в наше время существует целая индустрия, или, можно сказать, научная область, научная отрасль проверки на шатнес. Теперь, на самом деле, вопрос обычно возникает именно в этом месте, когда мы уже с вами столько поговорили о законах шатнеса. Напрашивается вопрос, а почему? Ну, безусловно, самый исчерпывающий ответ на этот вопрос будет по кочану. Потому что так сказал Всевышний. Не просто так сказал Всевышний, а этот закон относится к категории законов, которые обозначаются термином «хуким», законы иррациональные, которые не укладываются в рамки человеческой логики, которые непонятны, скажем так, разуму, ну, по крайней мере, нормального человека, не так, как «не убей, не укради», хотя эти законы определенной части человечества тоже непонятны. А почему, собственно? Ну, по крайней мере, большинству они, да, понятны. Большинство людей считает, что это разумно так организовать свое совместное проживание в ограниченном пространстве нашей планеты, воздерживаясь от убийства, грабежа и прочее. Не всем это понятно, но большинству понятно. Законы же такого рода, как к этой группе относятся также и законы о кошерности пищи, они иррациональны. Это не значит, что они бессмысленны. Не надо смешивать эти два понятия – иррациональные и бессмысленные. Рациональные, по крайней мере, в данном контексте означает, что их смысл выше нашего разума. Но определенные аспекты этого смысла, скрытого, внутреннего, мы можем хиленькими щупальцами нашего сознания попытаться как-то общупать и, может быть, хоть как-то отчасти осознать. Все заповеди обладают тем, что можно обозначить как смысл. Хотя по природе, если говорить об источнике заповедей, то они выше самого понятия осмысленности, самого понятия разумности и смысла. Потому что что является источником заповедей? Воля Всевышнего, желание Творца. Воля выше интеллекта. 613 заповедям Торы соответствует 613 аспектов воли Всевышнего. Если быть более точным, можно выделить на самом деле 620 этих аспектов, поскольку 613 законам, данным нам в Торе, еще к ним должны быть добавлены некоторые из постановлений мудрецов. 7 особых заповедей, установленных мудрецами, что дает нам общее число 620, что равно числовому значению слова «кетер» – «венец», это то, как именуется высшая сферот. Сфера, которая, на самом деле, предшествует всей схеме сферот, каналов трансформации божественного света. Так вот, сфера кесар – это и есть уровень воли, желания Творца. Так вот, эти 620 аспектов становятся источниками вот того воздействия, той жизненности, которая идет в мироздание. 620 таких каналов, что ли, на определенном уровне, на уровне, который мы обозначаем термином «хохма», мудрость, высший разум, хохма высшего из миров мира Ацилус, эти аспекты воли приобретают уже то, что можно назвать смыслом, некий резон. Но этот резон, этот смысл соответствует уровню не нашего разума, а высшего разума, что, как вы понимаете, в Одессе называют две большие разницы. Так вот, в принципе, именно этот уровень, хохма мира Ацилус, где различные аспекты божественной воли как бы облекаются в некую артикуляцию, в некие формулировки, они являются источником предписаний, данных нам здесь, в этом материальном мире. Но в процессе нисхождения заповедей от уровня источника, хохмы мира Ацилус, то есть от уровня высшего разума до уровня земного, которым мы получили Тору, услышали слова Всевышнего, восприняли их своим земным разумом, идея, суть этих заповедей претерпела некое сокращение, сжатие, трансформацию. Их так называемая осмысленность, резон, который в них сокрыт, претерпел некое изменение, некую трансформацию. Для некоторых заповедей эта трансформация оказалась таковой, что этот изначальный высший резон облекся, как бы получил переформулировку, облекся в выражение, которое, да, воспринимаемо разумом нас, земных людей, имеет отношение к нашей логике, к нашему разумению, а некоторые заповеди так и остались выше нашего разумения. При том, что трансформация вот этого резона, смысла произошла, но произошла она в разной степени. Скажем, для заповеди такой показательной, иррациональной, модельной иррациональной заповеди, как, например, заповедь о красной корове, про которую сказано, что ее смысла не знал даже царь Соломон, мудрейший из людей, который знал смысл всех заповедей, вот ее смысл, ее так называемый резон, он так и остался соответствующим хохме мира Ацилус. Постижимым только для Моше Рабейну, для Моисея. Ну, так или иначе. При том, что суть этих законов нашему разуму, для нашего разума непостижима, тем не менее, Маймонид, Рамбам в книге Мишны Торы, говоря о том, что все законы Торы являются постановлениями царя, обязательными для нас к исполнению, лишь потому, что это воля царя, а не потому, что, так сказать, мы покумеков соглашаемся с этим, это нам кажется разумным или, не дай бог, не кажется. Тем не менее, он говорит, является похвальным для человека стараться постичь их смысл, насколько это возможно. И он этой заповеди дает некое объяснение на уровне рациональном, на уровне достаточно простом, которое звучит следующим образом, что в древнем мире у жрецов, идолопоклонников, было заведено носить в качестве форменной одежды такую вот одежду, состоящую из смеси шерсти и льна. Поскольку у языческих жрецов была вот такая практика ношения одежды, изготовленной из смеси шерсти и льна, для нас Всевышний запретил носить такую одежду. Интересно, что у священника в храме, среди его этих драгоценных одеяний, которые он должен был носить во время несения службы, там тоже присутствовал шатнес. То есть для первосвященника это не было запрещено. Не то, что не было запрещено. Состав материала и виды тех одеяний, которые он должен был на себя надевать, прямым текстом описываются в Торе. Это предписание для него. Так вот, это объяснение Рамбама. Понятно, что его можно назвать в определенной степени поверхностным. По-простому он дает такое объяснение. Опять-таки, как мы с вами говорили, не нужно ожидать от этой заповеди то, что мы сможем провести, дать ей объяснение на уровне рациональном. То объяснение, которое мы только что привели от имени Рамбама, оно символически-историческое, можно его так назвать. Есть иное объяснение. Объяснение Рабейну Бахья, которое он приводит в принципе в отношении всей группы законов, запрещающих, как мы с вами уже упоминали, смешение, комбинации различных видов животных, например, скрещивание и так далее. Он приводит следующее каббалистическое объяснение. Он напоминает о том, что высшие силы, небесные силы, обладают каждой своей спецификой, каждой своей ролью, своей сферой действия, своим каналом воздействия на этот мир. И каждый из них прописана вот своя область материального мира, которой они соответствуют. У всего, что существует в этом мире, есть духовный источник. И вот этот духовный прообраз соединен с уровнем физического воплощения, каналом, по которому энергия идет от источника к физическому носителю этой энергии в этом мире. Так вот, Рабейну Бахья говорит, что килаим, запрещенные смеси, в частности, скрещивание различных видов животных, приводит к тому, что эти каналы неким образом перемыкаются. Когда на уровне земного воплощения этой духовной энергии происходит сочетание неправильное, противоречащее тем нормам, которые устанавливаются Торой, то это влечет за собой своего рода замыкание, перемыкание на уровне каналов духовных. Это нарушает всю работу, все функционирование всей этой небесной системы духовных каналов, которым энергия идет в этот мир. То есть Рабейну Бахья говорит, что килаим запрещены, потому что оно фактически является сочетанием двух противоположностей, которые изначально не наделены свойством взаимного сочетания. Бывают случаи сочетания вполне продуктивного, которые не наносят вред вот этой высшей системе трансформации божественного света, а есть виды несочетаемые, которые приводят к перемыканию этих духовных каналов. Это все равно, что не в то гнездо включенный кабель. Вот у меня недавно произошел случай, являющийся очень хорошей иллюстрацией данному пассажу из Рабейну Бахья. Проблема с телефоном возникла. Моя телефонная компания, они меня снабдили нужным устройством, и у меня теперь, весь офис выглядит по ночам просто как космический корабль. Лампочки, огоньки мигают, синие, зеленые, красные. Здесь у меня стоит модем, на котором 10 лампочек. Здесь у меня стоит раутер, на котором свои 10 лампочек. А здесь у меня стоит устройство, которое по-английски называется словом «гизмо». Так вот эта гизмочка, у меня между модемом и раутером. Так должно быть. Через эту гизму, телефон выходит на интернет. Так вот, она должна быть именно между модемом и раутером. Кабель особого цвета должен войти в гнездо соответствующего цвета в этой гизме несчастной. Из гнезда другого цвета должен идти соответствующий кабель в соответствующую дырку в раутере и так далее. В общем, я в свое время сделал попроще, закоротил, как мне показалось, правильным. И оказалось, какое-то время работало, а потом почему-то перестало. Из-за телефонной компании мне сказали, что нужно, чтобы все, кабеля и устройства были соединены в правильной последовательности. А если нет, получается вот то, о чем предупреждает Рабейну Бахья. Вы на уровне буквально кабелей тут что-то в этом мире перехимичите, а перемычка происходит на уровне более высоком. Рамбан, еще один величайших каббалистов раннего Средневековья, говорит в отношении, например, скрещивания, что тот, кто занимается скрещиванием видов, то есть выводит новые виды, гибридные, ослабляет силу творения, ослабляет мироздание. Он это также подкрепляет рассуждением, не совсем эзотерическим, а скорее символическим, что человек, поступающий таким образом, заявляет о том, что творение несовершенно, что тех видов, которые сотворил Всевышний, ему недостаточно. Нужно еще добавочные сотворить. Мулов там всяких, ишаков, лошаков. И действуя таким образом, человек на самом деле наносит ущерб всей системе мироздания, ослабляет творение. Рашбам, еще один из комментаторов, уже непосредственно в отношении шатнеза, то есть сочетания шерсти и льна, приводит рассуждение о том, что шатнез плох в духовном смысле из-за того, что он является сочетанием не просто разностей каких-то, а уж слишком удаленных, слишком разнесенных разностей. Шерсть соответствует уровню животного мира, а лен соответствует миру растительному. Поэтому сочетание таких вот противоположностей, оно особо, особо пагубно. Вот на это рассуждение можно было бы возразить. Или не возразить, а задать некий уточняющий вопрос. О пагубности шатнеза в силу того, что происходит сочетание животного материала, шерсти и растительного материала, льна. Это два различных царства. Как они могут быть сочетаемы? Казалось бы, такой возглас слышится из слов Рашбама. Что мы на этот возглас могли бы скромно заметить? Во-первых, почему только овечья шерсть запрещена? А кроме того, могли бы спросить, почему тогда шерсть с хлопком не запрещено смешивать? Хлопок является растительным материалом не в меньшей степени, чем лен, правильно? Так вот, проблема с шатнезом на самом деле гораздо более сложная, более суровая, нежели просто рассуждение о том, что вот шерсть относится к царству животных, а лен относится к царству растений. Потому что сочетание этих двух материалов означает сочетание двух духовностей, двух типов энергии, что ли, двух различных духовных аспектов, которые плохо сочетаемы, мягко говоря. Не просто плохо сочетаемы, а которые в сочетании своем весьма-весьма вредны и губительны. На самом деле, тайна несочетаемости шерсти и льна восходит своими корнями к истории одного преступления. Одного из самых первых преступлений, которым украсило свою историю человечество. Каин и Хевель. В Мидраше в Пиркей де-Рабби Элиэзер описывается такой эпизод из жизни наших прародителей. Когда наступила весенняя пора, Адам сказал своим сыновьям, Каину и Хевелю, что наступает особая пора, когда их далекие потомки будут по велению Творца приносить пасхальную жертву. И поэтому следует сейчас, вот сейчас время принесения жертвы. Каин первым сделал жертвоприношение. Принес свое подношение Всевышнему, вознес на алтарь. И от щедрот своих он отстегнул, ну, во-первых, то, что сам не доел, то, что осталось с последнего завтрака. И, кроме того, принес семена льна, самое незначительное. При том, что он был первым хлеборобом, то, на что он расщедрился, были вот эти вот семечки льна. Хевел принес лучшее из того, что у него было. Он был животноводом, пастухом, и он принес самых тучных животных. Самое лучшее из того, что у него было, он принес жертву. И написано, и обратил Всевышний свой взор, так сказать, выказал свое расположение жертве Хевеля. Хевелю продемонстрировал свое благорасположение, а Каина этого благорасположения не показал. Что произошло после этого, все знают. Так вот, помните, как мы с вами вначале расшифровали слово «шатнес»? Мы с вами сказали, что помимо простого значения «смесь», вот это слово, уникально использующееся лишь для обозначения смеси шерсти со льном, является также сокращением, состоящим из трех слов. «Шуа», «товый», «внуз». Если убрать гласные, у нас получится как раз слово «шатнес». Если убрать «юды» и «вовы», буковки, которые являются как бы полугласными, конечно, в священном языке в полном смысле слова гласных нет, но если такие, помимо того, что они слабые буквы, они, кроме того, еще и входят в состав ни много ни мало как тетраграмматона, высшего имени Всевышнего. Так вот, без них остается как раз слово «шатнес». Так вот, первое слово «шуа» имеет корень тот же самый, что и в глаголе, которым обозначается обращение Всевышним своего лика, выказывание своего благорасположения к Хевелю. Шо. В наших ежедневных молитвах три раза в день мы просим Всевышнего, прими наши молитвы благосклонно. Вот это самое слово используется. Тот же корень, что и в слове шо. И в этом смысл шатнеза. Ношение шатнеза, одежды, которая сочетает в себе шерсть со льном, для человека, который надевает эту одежду, перекрывает канал благорасположения Всевышнего. Вот это понятие шо, обращение лика, сочетание этой шерсти со льном, закрывает этот канал. Оно как бы накладывает духовность Каина на благословение, которого удостоился Хевель. Шерсть символизирует собой жертвоприношение Хевеля. Лен было частью жертвоприношения Каина. Два человека, которые на самом деле олицетворяли собой две противоположные духовности, два противоположных взгляда на мир. Помимо того, что у Каина, как объясняется в Зоар, была, ну как бы сказать, тяжелая наследственность, что ли, в нем проявилась, в нем нашла раскрытие та духовная нечистота, которую змей внедрил в Хаву во время, ну, так называемого соблазнения. Вот эта нечистота, это зума, которая упоминается в Талмуде, и проникновение зла в природу человека, первичным образом оно раскрылось в природе Каина. Хевеля это коснулось не в такой степени. Он уже по происхождению своему, при рождении своему был человеком более чистым, более возвышенным. Каин, само имя его, указывает на идею стяжательства, приобретения, материальности. Корень этого слова тот же самый, что в слове «киньян» – «приобретение». Он именно поэтому выбирает работу земледельца, работать прямо на земле, рыться в этой земле, земле, которая является символом материальности. Гевел, который выражает собой духовность совершенно иную, духовность как противоположность материальности, он, может быть, даже был слишком оторван от материальности, и он не случайно выбирает для себя занятие животновода, пастуха, для того, чтобы как бы абстрагироваться от земли, не получать пользу непосредственно от земли. То есть никуда от земли, в общем-то, не деться, совсем от нее не убежишь, но, по крайней мере, он получает, да, получает пользу от нее, но опосредованно, не как хлебороб, не как земледелец. Вот эти две духовности сошлись в первом конфликте, который разрешился братоубийством. И сочетание в одной одежде, шерсти и льна, как бы приводит к сочетанию двух духовностей в высшей сфере, естественно, которые для человека очень пагубны. Это сочетание перекрывает для него духовный канал, по которому он может получить благословение свыше. То, что обозначается словом «шо», последующие два слова, обозначающие в одно и то же время, и способы сочетания льна с шерстью, они также обозначают процесс ограничения, замыкания вот этого понятия «шо», благорасположения, обращения высшего лика к человеку. Вот в этом духовный эффект ношения шатнеза. Этот закон, запрещающий соединение внутри одной одежды шерсти и льна, он интересным образом отличается от других запретов, ограничивающих сочетание различных видов. Скажем, если речь идет о посевах или скрещивании различных видов животных. Смотрите, когда мы говорим о скрещивании, то речь идет о, как бы это сказать, о взаимном проникновении двух различных видов на уровне чрезвычайно глубоком. То есть в результате образуется новое понятие, новое живое существо. Это не просто смесь, состоящая из двух ингредиентов, это новое живое существо, скажем, мул или ишак какой-нибудь, в котором вы не увидите вот от сих до сих там лошадь, а дальше начинается осел. Это новое существо. В отношении такого рода запрета, что запрещено? Запрещен сам процесс, сам акт скрещивания, соединения. Но результат, что интересно, не становится запрещенным. Скажем, если кто-то в нарушение запрета сделал это, ну, скажем, не еврей это сделал, вывел новый вид, мичурин какой-нибудь, то для нас этот новый вид, животного ли, фрукта ли, он не запрещен. Интересно. Кстати говоря, запреты, которые звучат в этой главе Кисейца, вместе с запретом ашатнеса, например, не впрягать в одну упряжку два различных вида животных, на самом деле являются как бы промежуточным ограничением на пути к главному ограничению на скрещивание. То есть назначение этого запрета – предотвратить слишком близкий контакт, который чреват возможным скрещиванием. То есть это относится к той же группе, что и скрещивание. Шатнес стоит особняком. Запрет шатнеса не предполагает запрет на изготовление такого рода одежды. Не запрещено ни изготавливать, ни даже владеть такой одеждой. Вы можете повесить в гардероб такую вот одежонку и гордо показывать гостям или даже на дисплей поместить. Это не запрещено. Что да, запрещено надевать, носить такую одежду. Смотрите, здесь речь идет о не таком глубинном проникновении этих двух разностей одно в другое, как бы достаточно поверхностное скрещивание, если можно так сказать, происходит. И в самой одежде, сама одежда не превращается в какой-то новый материал. Мы можем выделить эти два запрещенных ингредиента, но вот такое их поверхностное сочетание делает этот материал именно как одежду. Не как предмет, не как часть нашего владения, не как имущество. Как имущество оно не запрещено, оно запрещено как одеяние, что тоже имеет значение поверхностности, что ли. Мы носим одежду на поверхности нашего тела. Наше одеяние не имеет отношения к нашему внутреннему миру, но к нашему внешнему выражению, к тому, как мы проявляемся вовне, оно да, имеет отношение. И вот это вот сопоставление такого рода факторов, оно может позволить нам извлечь очень интересный урок из этого закона о шатнезе. Смотрите, сочетание этих двух разностей, как факт, не несет в себе ничего запрещенного. То есть нет проблемы владеть материалом, который сочетает в себе шерсть со льном. Но в тот момент, когда этот материал становится одеянием, одеждой, то есть когда мы его надеваем, тогда это запрещено. Урок можно извлечь, исходя из каббалистического смысла этих двух материалов – шерсти и льна. Шерсть и лен символизируют собой два противоположных эмоциональных качества нашей души. Это имеет отношение к внутреннему устройству, к внутренней анатомии нашей души. Есть 10 внутренних сил нашей души, которые соответствуют 10 высшим сферот. Эти 10 внутренних сил можно разделить на две группы – силы интеллекта и так называемые мидейс, то есть те внутренние силы души, которые раскрываются в чувствах и эмоциях. Две главные силы из этой когорты – это хесед и гвура. Две противоположные эмоциональные составляющие. Так вот, в символике Каббалы шерсть и лен соответствуют именно этим двум атрибутам. Хесед и гвура. Доброта, милосердие – это хесед. Гвура – сила, строгость – противоположная категория. Нет ничего плохого в том, чтобы в человеке присутствовало сочетание этих двух противоположных потенциалов. Не только, что в этом нет ничего плохого, наоборот, в этом нет ничего, кроме хорошего. Однобокий специалист, вы помните, чему подобен? Флюсу. И это имеет значение также и в сфере нашей духовности. Нельзя, так сказать, заостряться лишь на одном способе проявления. При том, что, конечно же, у всех людей эти категории развиты по-разному. Скажем, известные две талмудические школы, Гиллеля и Шамая, отличались друг от друга существенно. И это отличие было связано с различной духовной природой этих двух законоучителей. У Гиллеля в значительно большей степени была проявлена категория хесед, поэтому в отношении большинства законов школа Гиллеля принимает более мягкое решение. У Шамая в большей степени была проявлена категория гвура. И именно поэтому школа Шамая в отношении большинства спорных вопросов принимает решение более строгое, запрещающее, как правило. Но есть исключения, потому что должен быть баланс. Не может быть, не должно быть у человека всегда быть активизирован лишь хесед, хоть это и доброта, и не должна быть все время лишь гвура, должно быть их сочетание. Есть у нас на самом деле в нашем внутреннем устройстве канал средний, сущность которого заключается в синтезе хесед и гвуры, и он именуется тиферес, великолепие. Так вот, это когда речь идет о внутреннем нашем арсенале, наборе внутренних ресурсов, наших сил. Есть многообразие великолепно. Когда мы говорим о сфере, в которой шатна запрещен, то подразумевается исключительно лишь одеяние. Когда человек надевает эту одежку, когда этот материал служит как одеяние. В Каббале понятие одеяния соответствует уровню, который обозначает термин макифин, облекающая субстанция, облекающий свет, окружающий, не проникающий внутрь непосредственно, не наполняющий, а облекающий. Этот уровень, это понятие соответствует уровню воли, желания человека. Скажем, внутренние силы, которые облекаются в наше тело, по-разному проявляются, когда человек действует. Определенные силы души облекаются, скажем, в большей степени в какие-то особые зоны нашего организма. Желание, воля человека как бы одинаковым образом обволакивает, окружает все естество человека. Нельзя сказать, что, вот он, что человек хочет чем-то больше, чем, скажем, другой частью своего тела. Воля, желание человека в равной степени соотносимы со всей общностью его тела, его существа. В этом смысле воля соответствует понятию макив, облекающее. Так вот, на уровне воли, когда речь идет о том, что человек концентрированно, целеустремленно себя в определенном направлении реализует, выражает, человек охвачен вот, импульсом желания, который затем трансформируется, уже переходит на уровень внутренний и трансформируется через его разум и чувства и выражается в действие. Так вот, на уровне воли многообразия быть не должно. Должна быть концентрация и направленность в одном русле. Поскольку если будет сочетание различных мотивов, различных желаний, скажем так, то это нанесет ущерб, нанесет вред продуктивности человека как, скажем так, действующей единицы. В этом смысле нельзя сидеть на двух стульях. Предыдущий любавический рабби, рабби Йосеф Ицхак, был исключительно трудоспособным человеком. При том, что физически он был очень болен. При этом то, чего ему удавалось добиться, сколько ему удавалось сделать, это совершенно непостижимо уму. То есть помимо, безусловно, гениальности разума и тому, что, так сказать, все-таки мы имеем дело с садиком, с человеком необычным, сам Рэбе приписывал львиную долю коэффициента того, что ему удается достичь, своей организации. И один из пунктов организованности – это максимальная концентрация на том, чем ты в данный момент занимаешься. Вот то, чем ты занимаешься в данный момент, это должно быть единственным предметом, которым занят твой разум. Не думать больше ни о чем. Это не так просто. Но это исключительно важно, и это имеет отношение вот к тому уроку, который мы можем извлечь из заповеди Ашатнас, о которой мы читаем в главе Кисейс.